микрофона Сергей Добрынин. Здравствуйте. Сегодня 8 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главная тема этого выпуска. Россия начала строить новую железную дорогу на оккупированных украинских территориях. Муж задержанной в России журналистки «Радио Свобода» Алсу Курмашевой о борьбе за ее освобождение. Что будет, если Украина проиграет войну России? На Илью Яшина могут готовить новое уголовное дело. В начале октября 2023 года аналитики заметили на спутниковых снимках следы строительства новой железной дороги из Донецка в Мариуполь. Спустя месяц назначенный Россией губернатор частично оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий сделал заявление, из которого можно предположить, что эта дорога будет частью более длинного пути в обход моста через Керченский пролив. Радио «Свобода» удалось установить двух подрядчиков этой стройки. Одна из компаний оказалась тесно связана с РЖД, другая входит в структуру друга Путина Аркадия Ротенберга. Обе компании пока не находятся под международными санкциями. О том, для чего России понадобилась новая железная дорога на оккупированных территориях и что удалось выяснить о ее строителях, я поговорил с одним из авторов расследования Марком Крутовым. Расскажите, пожалуйста, про эту новую железную дорогу, что с чем она должна соединить и для чего она потребовалась российским властям.
Она лишь условно новая, потому что месяц назад про один из участков этой дороги стало известно. Его строят от Донецка до Мариуполя. Но с заявлением Евгения Балицкого стало понятно, что замысел России гораздо шире. Этот замысел построить дорогу из аннексированного Крыма в Россию в обход Крымского моста, который за полтора года войны показал свою некоторую уязвимость к украинским ударам. Его часто закрывают из-за украинских атак. Он был взорван несколько раз. И хотя железная дороги можно починить довольно быстро, и железнодорожное полотно Крымского моста это подтверждало, тоже железнодорожное движение по нему было быстро восстановлено. Россия решила, судя по всему, сделать такой дублер, который пройдет из Ростова-на-Дону в Таганрог, затем немножко пойдет на север в сторону Донецка, потом вернется на юг к Мариуполю, вот по этой новой строящейся ветке, и затем, как сказал Евгений Балицкий, пройдет в сторону Мелитополя, а оттуда уже открываются ворота ко всей железнодорожной инфраструктуре Крыма. Так что на вопрос, зачем, для того, чтобы получить дублер Крымского моста и для того, чтобы отодвинуть логистику на Южном фронте подальше от линии фронта, как и в районе Донецка, так и между Мелитополем и Мариуполем.
Частично эта дорога уже существовала раньше, да, то есть достраивались только какие-то участки.
Да, существует участок, и он работает из Ростова-на-Дону в Таганрог и далее на север в Донецкую область, в Докучаевск. Существует небольшой участок из Мариуполя до села Маловодное к северу, в сторону Донецка. А вот остальные участки либо строятся, либо пока вообще существуют только в заявлениях российских чиновников на оккупированных территориях, таких, как сделал Евгений Балицкий.
На каком примерно расстоянии от существующей линии фронта в ближайшем месте пройдет эта новая дорога?
Ну, почти 100 километров. То есть это, конечно, не та дистанция, которая не позволяет Украине наносить удары высокоточным и дальнобойным западным оружием, но в любом случае это сильно дальше, чем сейчас. Сейчас, скажем, дорога из Мелитополя в Бердянск проходит мимо города Токмак, который находится в самом эпицентре украинского наступления, всего в 20 километрах от линии фронта. Но стоит заметить, что железные дороги, они, конечно, уязвимы к любым ударам ракетным и обстрелам, так же, как и любая другая инфраструктура, но их преимущество в том, что их можно очень быстро починить и вернуть в строй. Мы это знаем на примере прошлогодних историй с диверсиями на железной дороге в Брянской области, например, где и поезда сходили с рельс, и взрывались вагоны, пути, и все равно движение России запускало, как правило, через сутки, максимум через двое.
Я знаю, что вам удалось установить некоторых подрядчиков и той части дороги, которая была уже построена или которая начинала строиться месяц назад и даже раньше, и той части, которая, видимо, строится теперь. Можете рассказать в двух словах и про ту, и про другую компанию?
Да, та компания, которая строит участок от Мариуполя до Донецка, который мы нашли в прошлый раз, это ООО «Промстрой», один из главных подрядчиков РЖД и компания, ну, фактически являющаяся дочкой РЖД. А на этот раз мы нашли что-то более интересное. Мы нашли, что еще одна компания, которая занята на этом же участке строительства, ООО «Алмаз», с недавних пор, с сентября, как раз когда это строительство примерно началось, 50% акций этой компании ООО «Алмаз» были приобретены холдингом «Мосты и дороги», который является одним из главных активов ближайшего друга Путина, бизнесмена Аркадия Ротенберга, то есть того человека, который, собственно, и строил мост через Керченский пролив в аннексированный Крым. Теперь, когда этот мост потребовал дублера, потому что он уязвим к украинским атакам, ну, тот же Ротенберг, очевидно, и строит дорогу в обход этого моста.
Аркадий Ротенберг, которого еще называют королем госзаказа, его же с Крымом связывают не только Крымский мост, у него еще какие-то активы в Крыму другие, насколько я знаю, да?
Да, надо полагать, что, возможно, в обмен на свою лояльность и готовность ввязаться в такой большой проект, как Крымский мост, который привел к санкциям против компании Ротенберга и против него лично и так далее, он, естественно, получает от своего друга награду за лояльность, он покупает крымские активы практически по номинальной цене, как выяснили ранее расследовательские журналисты из издания «Проект». Например, лагерь «Артек» получает контракт на его реконструкцию, просто скупает какие-то активы, которые раньше принадлежали Украине, были национализированы Россией, ну и попутно сам строит себе небольшой дворец, особнячок на несколько тысяч квадратных метров на южном берегу Крыма.
Последний вопрос. Аркадий Ротенберг находится под санкциями, компания, его основные активы находятся тоже под санкциями. В принципе, для него не имеет смысла какую-то использовать специальную подставную компанию для того, чтобы работать, потому что и санкции распространяются на нее тоже. Или все-таки создавать такие компании, которые неочевидным образом связаны с основным санкционным холдингом, они имеют смысл?
Ну, я не специалист в этом деле, но думаю, что, конечно, имеет смысл. Естественно, всегда проще работать, когда на твою компанию не наложены санкции, чем когда они наложены. Ты экономишь на дополнительных поставках через третьи страны и так далее и тому подобное. Конечно, лучше, когда твоя компания не под санкциями, чем когда она под ними. Поэтому не исключаю, что вот это преобразование компании «Моста Трест» Ротенберга, которая строила мост через Керченский пролив в компанию «Дороги и мосты», которая, в свою очередь, теперь строит вот эту объездную железную дорогу, что одна из целей этого, конечно, облегчить себе работу, пока эти компании тоже не попали под санкции. Ну, мы не знаем, попадут они или нет, но вот, по крайней мере, теперь мы сделали так, что их имена и их причастность к этому проекту вполне себе доказаны.
Это был соавтор расследования о новой железной дороге на оккупированных территориях, мой коллега Марк Крутов. 18 октября в Казани была задержана журналистка татаро-башкирской службы «Радио Свободной Европы» «Радио Свобода» Алсу Курмашева. Курмашеву обвинили в отказе зарегистрироваться так называемым иностранным агентом. Она была арестована до 5 декабря. По статье Российского уголовного кодекса ей грозит до 5 лет лишения свободы. Моя коллега Мелани Бачина поговорила с мужем Алсу Курмашевой, главой телеканала «Настоящее время» Павлом Буториным об обстоятельствах задержания журналистки и борьбе за ее освобождение.
Павел, ну для начала все-таки есть ли у вас какая-то связь с Алсу сейчас? Как вы поддерживаете контакт, если поддерживаете?
Поддерживаем контакт, но прямой непосредственной связи с ней нет. Есть связь через онлайн-систему платную, которая проходит через цензуру. Но тем не менее видно, что это она написала. То есть какая-то ограниченная информация. Та информация, которую она находит нужной нам сообщить, она доходит. Какая-то информация об условиях содержания есть у нас.
Почему, можете сказать, Алсу поехала в Россию, и как потом развивались события, начиная вот с ее первого задержания в июне этого года?
Алсу поехала в Россию в середине мая по семейным обстоятельствам. Она полностью понимала риски, которые были связаны с этой поездкой. Но, тем не менее, у многих из нас есть определенные обязательства перед нашими семьями, и она приняла решение поехать в Россию. И ее визит уже подходил к концу, и она должна была улетать уже из России, когда ее в аэропорту, собственно, и задержали. У нее сразу забрали оба паспорта, американский и российский, и конфисковали ее телефон. И мы знаем, что они проникли в ее частную переписку совершенно бесцеремонно. Затем ей вынесли обвинение за неуведомление российских властей о ее американском гражданстве. Сейчас в России это является уголовным преступлением. Они за последние 2 года где-то переквалифицировали это с административным правонарушение на уголовное преступление, и поэтому все это время она была под уголовным преследованием. Они тянули этот очень простенький кейс 5 месяцев. В конце концов, судья выписал довольно-таки небольшой штраф, и Алсу уже ожидала возвращения своих паспортов. И потом, мы тоже здесь считали дни, недели, и в один прекрасный день, это случилось 18 октября, в квартиру ее мамы стали стучаться, и пришли мужчины в масках, и ее забрали. И, в конце концов, ей вынесли обвинение по уже другой статье. Она теперь обвиняемая по статье о нерегистрации в качестве иностранного агента.
Это первое обвинение по этой статье в России. О чем говорит? Как вы себе отвечаете на этот вопрос? Дело Алсу вот по этой статье Уголовного кодекса.
Ну, как мы знаем, многие из наших коллег на Радио Свобода, Радио Свободная Европа, они находятся в списке иностранных агентов. Но этот список составляют органы власти Российской Федерации. Насколько мне известно, Министерство юстиции по согласованию с Министерством иностранных дел. В этом списке Алсу не было. До сих пор представление было такое, что действительно российское государство вносит людей в этот список. Никого еще за то, что они на себя не донесли, не преследовали. Действительно, случай вот этот с Алсу, ее преследование – это первый такой кейс. Уже и Комитет по защите журналистов очень жесткое заявление по этому поводу сделал, что преследование Алсу – это просто еще раз свидетельствует об ужесточении давления на журналистов в России. Она должна быть освобождена, а мы знаем, что она находится сейчас в заключении только потому, что она журналистка, потому что она американка. Мы считаем ее политической заключенной, и она должна быть немедленно освобождена.
Ну вот вы с чем в первую очередь связываете преследование Алсу в России? С ее какой-то последней работой? Понятно, что это связано с ее профессиональной деятельностью в том числе.
Я так скажу, что подробностей дела у нас, конечно, нет от свидетелей. Мы знаем только статью этого обвинения о, собственно, иностранном агенте и там под статью, в которой говорится о якобы сборе информации для передачи иностранным организациям. Но разве работа журналиста не заключается в этом? Собирать информацию для публикации. Эта информация, она вся в открытом доступе. То есть можем делать предположение, что это за какие-то конкретные материалы. Но в целом, конечно, это из-за того, что она журналист.
Связано ли это как-то в том числе с ее работой по защите татарского языка и вот тем, чем она занималась здесь, в Праге?
Меня это очень удивляет, потому что Алсу, она огромный энтузиаст татарской культуры и языка. В последнее время она принимала активное участие в онлайн-проекте, по образовательном проекте «Айде онлайн», который как раз и призван обучать людей татарскому языку. И помимо этого Алсу является и активным участником культурных процессов касательно татарской культуры и языка в Европе.
Руководство «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» как отреагировало на задержание Алсу?
С возмущением. Руководство «Радио Свобода» немедленно высказало свою очень жесткую позицию. Руководство требует ее немедленного освобождения. Тут двух мнений быть не может. Она не является преступницей. Мы не считаем ее преступницей. Мы считаем ее политической заключенной. Журналист не должен сидеть в тюрьме только за то, что он пишет, публикует в рамках своей журналистской деятельности.
Российские власти делали какие-то официальные или, может быть, неофициальные заявления насчет задержания Алсу?
Никаких официальных заявлений не было. Мне кажется, отвечали представители власти на какие-то вопросы журналистов. Но что настораживает, это то, что от российских властей никакой информации не поступило американским властям. Алсу является гражданкой Соединенных Штатов Америки.
Ну, а, собственно, то, что Алсу является гражданкой США, вот этот ее американский паспорт, он в деле Алсу скорее отягчающее обстоятельство, как вы считаете, или, наоборот, может помочь ей?
Как гражданке Соединенных Штатов Америки, которая находится под стражей в России, Алсу полагается увидеться с консулом США. Мы настаиваем на том, чтобы это право было соблюдено. До сих пор этого не произошло. На этом настаивает Госдепартамент Соединенных Штатов Америки. Она американка и имеет право на это. Поэтому мы хотим, чтобы связь все-таки была налажена между органами судебными в Татарстане и консульством США в Москве.
Как реагирует Госдепартамент? Как вообще отреагировали в мире правозащитники на дело Алсу, которое, по сути, сейчас является прецедентом для многих журналистов?
Да, мы благодарны за заявление, с которыми сразу выступил Госдепартамент. Но очень важно для нас, чтобы Алсу получила статус несправедливо задержанного. Это очень важно. Это статус, который определяет Госдепартамент США. И этот статус, на самом деле, помогает в конечном освобождении человека, который находится несправедливо под стражей в какой-либо стране. Мы очень надеемся, что это произойдет скоро и что еще больше власти США будут настаивать на ее освобождении. Я очень тоже благодарен за все очень яркие и жесткие заявления, которые мы услышали и от комиссии ООН по правам человека, от Amnesty International, от Комитета по защите журналистов. Я бы хотел еще увидеть больше дипломатического давления, например, от Турции, учитывая тюркские корни Алсу и то, что она вообще очень связано с Турцией, хорошо говорит по-турецки, а также и от мусульманских стран, потому что Алсу считает себя мусульманкой.
Но если говорить о конкретной помощи вот в деле Алсу, кто вам сейчас помогает и достаточно ли эта помощь?
На месте в Казани интересы Алсу в суде представляет квалифицированный юрист, адвокат. Тем не менее, мы сейчас работаем над тем, чтобы расширить эту юридическую помощь, которая представляется Алсу.
Павел, ну и в завершение я все-таки хочу спросить, как вы в этой ситуации держитесь, как ваша семья и дети, как они переживают вот эту разлуку с мамой?
Дети очень сильно переживают. У нас сильная семья, дети сейчас сосредоточены на учебе, они получают всю поддержку необходимую из школы, от своих друзей. Я тоже получаю очень много и эмоциональной, и моральной поддержки. Наши дети воспитываются как свободные люди. Им, как гражданам США, как свободным людям, вообще дико, что их мама сидит в холодной камере в тюрьме только за то, что она что-то сказала в эфире или что-то написала как журналист. Это очень трудно детям понять, которые живут в свободной среде. Поэтому мы хотим Алсу вернуть домой. Дети хотят снова увидеть свою маму. Алсу должна быть свободной. Поэтому мы призываем к ее немедленному освобождению.
С мужем Алсу Курмашевой и Павлом Буториным говорила моя коллега Мелани Бачина. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Сергей Добрынин. Мировое сообщество разделилось на фоне войны Израиля против Хамас и российского вторжения в Украину. Многие международные институты, которые должны были обеспечивать глобальную безопасность, оказались неэффективными. Поддержка Украины становится предметом политического торга даже в странах Запада. Чем рискует мир в случае победы России и почему санкции против нее плохо работают? Об этом журналист телеканала «Настоящее время» Андрей Лешкевич поговорил с британским экспертом по безопасности Эдвардом Лукасом.
Я хотел бы начать с палестино-израильского конфликта. Весь мир сейчас за ним следит. Некоторые эксперты высказывают мнение, что с учетом войны в Украине, мир в целом стоит на пороге новой мировой войны. Вы согласны с таким взглядом?
Определенно есть опасность того, что локальный конфликт между Израилем и Хамас в Газе перейдет в более широкую региональную войну. Такие страны, как Иран, заинтересованы в наращивании своей силы и нарушении нынешнего баланса сторон. Также есть огромный интерес взять регион под контроль со стороны Египта, Саудовской Аравии, Соединенных Штатов, других стран. Я думаю, при сохранении баланса мы не дойдем до Третьей мировой. Однако мы действительно близки к катастрофе. Международные системы не справляются с возникшими проблемами.
Вы говорите о балансе. Как вы думаете, насколько успешно западным странам, которые обычно обеспечивают баланс, удается делать это сейчас?
Это огромный провал. Война в Украине — это огромный провал, как и война в Израиле. В обоих случаях это провал сдерживания. Атакующая сторона решила, если мы нападем, это будет благоприятно для нас. Мы справимся с ущербом и в длительной перспективе окажемся в более выгодной для нас позиции. В случае Израиля это провал спецслужб, дипломатов, политиков и военных. И это создает очень плохой прецедент. Поскольку люди, принимающие решения в Пекине, Пхеньяне, Тегеране, Москве, решат, что ж, если хамасовцам сошло это с рук, сойдет и нам. Так что я думаю, западным странам стоит внимательно посмотреть на себя и признать, мы облажались.
То есть нам стоит ожидать появления новых горячих точек на карте? Вы упомянули Китай.
Я думаю, если бы Китай хотел проверить силу воли и концентрацию Соединенных Штатов в контексте Тайваня, то сейчас хорошее время, чтобы сделать это. Я не подталкиваю их к полномасштабному вторжению, но если они хотят создать прецедент в плане появления военных самолетов над Тайванем или морской блокады торговли Тайваня, то Соединенные Штаты сейчас слишком заняты, и мы наблюдаем возникновение большой опасности по мере того, как международные союзы ослабевают. Я также вижу большое напряжение на оси север-юг, а не только запад-восток. Страны глобального юга глубоко разочарованы политикой так называемого Запада. Они чувствуют, что международные экономические системы не работают достаточно эффективно. С ними плохо обошлись во время пандемии. Им не нравится политика в отношении изменений климата и глобального потепления. Они симпатизируют скорее Палестине, нежели Израилю. Они не готовы поддерживать Украину. Я думаю, мы на так называемом Старом Западе не всегда осознаем, насколько мы изолированы в мировом масштабе.
Говоря о Старом Западе и о Новом тоже, эти страны поддерживают Украину и Израиль в войнах, которые те ведут. Какие последствия, с вашей точки зрения, возможны в случае поражения этих государств в том или ином виде?
Я не думаю, что Израиль может потерпеть поражение в военном смысле. Это ядерное государство, которое противостоит силам, не располагающим таким оружием. Однако я думаю, Израиль может проиграть борьбу за международное общественное мнение. И это большой провал правительства Нетаньяху, которое уделяет огромное внимание вопросам обороны и безопасности, но недостаточно вопросам политики и дипломатии. Из-за этого они в значительной мере потеряли симпатии и доверие так называемого глобального юга. Если проиграет Украина, то мы окажемся в совершенно новых обстоятельствах, поскольку это оправдает путинскую войну и его империализм. Это нанесет разрушительный удар по авторитету США и де-факто уничтожит их авторитет в Европе. Это значительно усложнит для Штатов отношения с Китаем. Пока у них есть союзники и образ непобедимости. Это серьезный сдерживающий фактор для китайского правительства. При поражении Украины и унижении на международной арене Соединенные Штаты внезапно станут очень изолированы.
И до войны в Украине, и особенно после ее начала, эксперты, и вы среди них, высказывают прогноз, что власть в Кремле вот-вот падет, и дни Путина сочтены. Однако спустя полтора года можно констатировать, что Кремль по-прежнему достаточно жизнеспособен. Как вы видите нынешнее положение российской власти?
Мы подошли достаточно близко к политическому коллапсу во время неудавшегося мятежа Пригожина. В этот момент, полагаю, авторитет Путина оказался на грани. Проблема в том, что Украина пока не добилась внушительных военных побед, которые могли бы изменить политическую ситуацию в России. Причина того, что этих побед нет, тот факт, что мы все время опаздываем с передачей им необходимого вооружения. Я думаю, если бы мы обеспечили Украину F-16, Атакамс, Хаймарс, танками и прочим необходимым в начале войны, а не спустя 600 дней, то все было бы иначе. Но мы оказались вовлечены в двухлетнюю магистерскую программу по международной геополитике, ценой которой стала украинская кровь. Думаю, это достойно осуждения. Это выгодно России и конкретно Путину, который все ближе к тому, чтобы назвать эту войну успехом. Хотя еще год назад это выглядело как провал.
Что останавливает Запад перед единовременной передачей Украине большого пакета военной помощи?
Я думаю, проблема в том, что европейские страны, в частности такие, как Эстония, Латвия, Польша, хотят помочь, но не располагают тем, что Украине нужно. А Соединенные Штаты этим располагают, но боятся ввязаться в глобальную конфронтацию с Россией. Поэтому имеет место такое самосдерживание. Когда Совет национальной безопасности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан постоянно актуализирует вопрос возможных последствий и красных линий для России. В результате мы видим очень медленный процесс. Вопрос, который я хочу задать, если правильно делать это сегодня, то почему не было правильным делать это 18 месяцев назад? Ответ – это было правильным делать 18 месяцев назад. А пока украинцы платят страшную цену, война затянулась, а риск того, что России сойдет это с рук, увеличился.
Как война в Украине влияет на европейскую экономику? Насколько большой проблемой является обход санкций и продолжение бизнеса с Россией западными странами?
Я боюсь, что это своего рода потемкинский санкции. Торговля с такими странами, как Армения, Казахстан, Кыргызстан, процветает. И, по сути, это обход санкций. Мы ввели эмбарго в отношении товаров, которые нам не нужны, тогда как продукты нефтепереработки поставляются Россией в Индию, а мы покупаем их у нее. Так что это только видимость жестких санкций. На самом деле все не так. Российская экономика вполне успешно держится на плаву. Частично благодаря обходу санкций, частично помощи со стороны Китая. Я думаю, что страны Балтии пострадали от войны несоразмерно с другими странами. Удар по Латвии был довольно сильным. Во многом это связано с предыдущей финансовой и транзитной зависимостью Латвии от России. Это было плохим решением. Например, в Литве экономика намного более разнообразна. И теперь дела у нее идут лучше. Главный урок последних пары лет – это то, что мы можем пережить отключение российского газа. И это хорошо. Я надеюсь, что мы также сможем вводить и соблюдать санкции более последовательно.
С экспертом по безопасности Эдвардом Лукасом говорил мой коллега с телеканала «Настоящее время» Андрей Лешкевич. На политика Илью Яшина, находящегося в СИЗО в Москве, могут составить протокол из-за отсутствия маркировки так называемого иностранного агента в публикациях в его социальных сетях. Об этом политик узнал из письма Роскомнадзора. Ведомство указало на 6 публикаций в телеграм-канале, который ведется от имени Яшина, которые были опубликованы без маркировки. При этом в ОФСИН отметили, что хотя Илья Яшин и не имеет доступа к интернету, он мог организовать в кавычках распространение информации через третьих лиц, а значит, по мнению Роскомнадзора, должен нести ответственность за маркировку публикаций. Повторное нарушение обязанностей так называемого иностранного агента может стать основанием для возбуждения нового уголовного дела. О том, для чего российским властям мог понадобиться новый протокол на Илью Яшина, рассказала его коллега, в прошлом муниципальный депутат из Москвы Елена Котеночкина. Котеночкина покинула Россию, где против нее возбуждено уголовное дело по статье о так называемых фейках в российской армии. С Котеночкиной говорит моя коллега Любовь Чижова.
Роскомнадзор работает над тем, чтобы устранить действующие нарушения. Яшин, ну, как бы яркий политик и блогер, и с него можно начать, чтобы добраться уже до остальных. Потому что не так много уголовных дел возбуждено. Вот первое за такое правонарушение получил Артем Важенков, но поскольку он эмигрировал, это участник «Голоса». Он эмигрировал, процесс не двигается, и как бы это для них неинтересно. Сейчас им нужно правоприменительную практику развить. И поэтому и на Яшина завели уголовное дело, и вот на Алсу Курбашеву. Но Алсу Курбашеву, конечно, нужно было просто взять в заложники и заставить ее замолчать таким образом, потому что она журналистка. Но Яшина вряд ли, возможно, заглушить, его телеграм-канал будет продолжать вестись без всяких маркировок, об этом я уверена. Давление на уже осужденных — это не первый случай, когда на политиков уже осужденных заводят уголовные дела. На Алексея Навального в продолжение там всего. На Алексея Горинова теперь заводят за оправдание терроризма, а перед этим возбудили уголовное дело против Азата Мифтахова только для того, чтобы его не выпускать из тюрьмы, потому что у него уже срок подходит. И да, в какой-то степени это, возможно, давление, но это бессмысленная такая операция, потому что, ну, допустим, они не получат УДО, если даже они будут запрашивать, в чем я сомневаюсь. До УДО еще далеко, и до окончания их уголовных сроков тоже далеко. Я думаю, что режим сменится гораздо раньше, чем они полностью отбудут свое наказание.
Вы отметили, что действительно Илья Яшин талантливый, яркий блогер, и даже находясь в заключении, он пишет критичные посты по отношению к режиму Владимира Путина. Вот о чем это говорит? Как это характеризует Илью Яшина?
Он абсолютно бесстрашный политик. Он подозревал, и были все основания быть уверенным, что его посадят в тюрьму за его YouTube-канал, где он критиковал режим Путина, его войну, и рассказывал практически в реальном времени то, что происходит на войне. Он сделал репортаж про Бучу, как бы на основании фактов, изложенных BBC и других СМИ. Он не уехал, он не покинул Россию. Но надо отметить, что тогда уже в отношении меня и Горинова были возбуждены уголовные дела. И все шло к тому, что и Яшина арестуют, Горинов уже был арестован. Он не покинул Россию и не собирается наверняка исполнять требования Роскомнадзора.
Это было интервью Елены Котеночкиной, которое взяла моя коллега Любовь Чижова. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Михаил Косторов, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».